Всем привет, это подкаст «Бриф», лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 29 апреля 2022 года, меня зовут Сергей Чернов. Приветствуйте также моего соведущего, это главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет.
Привет.
В гостях у «Бриф» сегодня Наталья Смирнова, независимый финансовый советник. Наталья, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Друзья, предлагаю сегодня посвятить весь выпуск, так скажем, будущему частных инвестиций в любом виде. Рассмотрим все новости с этой точки зрения. Наталья, я хотел сначала у вас спросить, как вам вообще вся эта история, вот с эмоциональной точки зрения, о том, что были введены разные ограничения, некоторые из них влияют на котировки, сам факт того, что кто-то сейчас что-то не может продать. Рынок на самом деле стал менее свободным, или мы просто это наконец увидели? И будут ли еще лучшие времена? Как вам кажется?
Ну, про лучшие времена я предпочитаю не загадывать. Что касается ограничений, ну, этого следовало ожидать. Глупо было надеяться, что все будет как в 2014 году, когда там были санкции абсолютно по минимуму и так далее. Было ясно, что начиная с конца 2021 года, если не ошибаюсь, с октября, пошла волна, что, друзья дорогие, вот будете делать вот это, будут такие-такие санкции. То есть все это было известно. Конечно, я могу сказать, что я до последнего надеялась, что, ну, действительно, этого не случится. Но, и это можно даже на моем YouTube посмотреть, в октябре у меня был ролик, что почему у меня нет в портфеле России, почти нет Китая. Ну, в общем-то, мы получили то, что получили. Сейчас, к сожалению, действительно ничего нельзя сделать с очень большим количеством инвестиционных инструментов. Помочь в этом я никак клиентам не могу, кто обращается, потому что я не волшебник. И я могу сказать, что, несмотря на то, что я в декабре вошла в единый реестр инвестсоветников, я ни одной инвестиционной рекомендации с времен спецоперации не оказала, потому что я не могу сейчас сказать, что купить и что продать, потому что инфраструктурные риски настолько высоки, что, ну, я правда не знаю, что завтра будет, что можно будет продать, что нельзя, откуда можно будет, что перевести, куда можно, а куда нельзя, где что в очередной раз сломается. И полноценно говорить о том, что у российского инвестора есть и осталась возможность нормального, сбалансированного глобального портфеля, к сожалению, нельзя. Даже если у человека зарубежный счет, но у человека нет вида на жительство в другой стране, и есть только российский паспорт и больше ничего, я тоже не могу гарантировать, что ему в какой-то момент, как в случае с Саксобанком, мне укажут на дверь и скажут «забирай». А теперь будет вопрос, а куда забрать? Ну и так далее со всеми вытекающими.
Наталья, вы упомянули о том, что сейчас нет, так сказать, никаких инвестиционных рекомендаций, и я абсолютно согласен, но многие сейчас утверждают, что рынок недвижимости – это вообще отличный вариант, чтобы инвестировать свои деньги. Лично я, ну, вообще не согласен, потому что в моем понимании рынок недвижимости будет снижаться в ближайшее время, особенно в период таких высоких ставок, когда люди уже понабрали ипотек, падение доходов населения, соответственно, многие не смогут эти ипотеки выплачивать, банки останутся с недвижимостью, продадут ее с дисконтом, что еще сильнее опустит рынок. А какой у вас вот взгляд на рынок недвижимости сейчас?
Я на самом деле думаю, что какие-то отдельные, ну, условно, квартиры еще можно рассматривать, но подходить к этому избирательно, как и к бумагам на американском рынке, где в целом тренд понижательный, но какие-то песочки еще можно найти, печинки. Что касается российского рынка недвижимости, я соглашусь, да, действительно, у нас объем ипотечных ипотечников, в принципе, серьезно сократился. Да, у нас ожидается льготная ипотека под 9%, но первое, банки не обязаны ее выдавать всем и каждому. Второе, для того, чтобы цены поддерживались, обычная ипотека тоже должна быть доступна. Не все подойдут под льготную, потому что там, ну, необходимо понимать, что мы говорим про покупку непосредственно у застройщика. Пока речь идет о том, чтобы, да, льготную распространить на вторичку и так далее, но этого пока сделано. И поэтому, ну, говорить о том, что будет такой же спрос, как в 2020-м после пандемии, в 2021-м, нельзя. Покупать, чтобы сдавать в аренду, все круто, но с учетом нынешних цен на ремонт, ну, доходность будет, ну, процента 4, это вообще ни о чем. И опять же получается, что придется делать ставку только на рост цен на недвижимость. Конечно, еще бывает варианты, что это какие-то ЖК, которые строятся в неосвоенных районах крупного города, где еще потенциально там транспортная доступность еще на нале, и можно будет рассчитывать на рост, если там построят 1, 2, 3, 4, 5. Но это точечно, аккуратно, это с пониманием всех рисков, а не просто абы что купил и надеюсь, что все вырастет, как в 2020 или 2021. Очень сейчас рынок, ну, скажем так, тонкий, требующий четкой детальной проработки. И второе, что меня смущает, это объемы. Вот у нас, допустим, есть человек, у которого несколько миллионов рублей. Но я в своем уме, чтобы ему рекомендовать на все деньги заходить в недвижку. Нет, конечно, диверсификация будет ноль. Поэтому мне сложно себе представить, какой должен ко мне прийти человек, чтобы я сказал, да, купи недвижку без проблем. Это должен быть человек, у которого, ну, на недвижимость, наверное, процентов 25 от его капитала, который он готов инвестировать, уйдет, максимум 30. Но если говорить про ситуацию с ипотекой, сомневаюсь, чтобы я буду рекомендовать сейчас для этого дела брать ипотеку, значит, это за свои деньги. Если это Москва, ну, что-то минимальное, это, допустим, 10 миллионов. То есть этот человек ко мне должен прийти с капиталом в 30 миллионов, чтобы я ему сказала, да, можно попробовать что-нибудь найти. Ну, хорошо, может быть, не 30, 20, если это будет сильно за МКАДом. Но в среднем-то ко мне приходят люди совсем не с такими бюджетами, и на все деньги заходить еще и в ипотеку в квартиру, если это не решение острого жилищного вопроса, я не буду.
Угу. А что насчет коротких облигаций? Сейчас многие считают, то, что в них вполне себе можно пересидеть текущую ситуацию, потому что ну, с банками сейчас не очень надежно. Вопросы возникали и с ликвидностью, и в целом, да, в какой банк деньги это и положить. А вот облигации государства традиционно считаются весьма безопасными. Доходность не самая привлекательная относительно текущей инфляции, но хоть какая-то.
А в чем проблема с банками? Если мы не говорим про снятие наличной валюты, то ну, я не вижу никаких проблем с ликвидностью. Я перевожу спокойно рубли от одного банка в другой, и мне ни разу с 24 февраля не было никаких проблем вообще. И если говорить про снятие кэша, ну а зачем снимать рублевый кэш? Ну, в общем-то, он ни для чего не нужен. Поэтому если сравнить короткий вклад и короткую ФЗшку, я выберу вклад однозначно, потому что по ФЗшке у нас налог 13% с купона и 13% с разницей между входом и ценой выхода. А по вкладу у нас на 2021-2022 годы процентный доход не облагается налогом вообще. И при одной доходности брутто, нетто доходность будет у вклада, естественно, выше. И плюс, если мы говорим про систему страхования, на брокерском счете, как мы знаем, ее нету, а на банковском счете она, естественно, есть. Я понимаю, что если там условно грохнется Сбер, то всем будет очень весело и АСВ не спасет, но если мы открываем ну, условно вклад в Сбере и ВТБ, то мы понимаем, что в случае полного краха все равно в итоге мы придем к государству. Это по сути, по уровню надежности те же ОФЗ. Поэтому спасать будут, ну, опять же, то государство. Соответственно, если мы говорим про вклад в банках системной значимости, я никаких проблем не вижу. И по налогам мне это нравится больше, чем у ФЗшки на короткий срок. Если мы говорим про более долгосрочные истории, с сегодняшним понижением ставки надежные облигации совсем стали неинтересны. Поэтому если только в сторону акций пристраиваться и делать ставку года на три, когда ожидается, что в 2024 году ВВП будет хотя бы немножечко расти, разве что это.
Наталья, спасибо за ответы на эти вопросы. На самом деле, вот лично меня эта вся история успокаивает, то, как вы рассказываете, потому что, честно говоря, я этой стратегии пока и придерживаюсь. Тоже завис перед покупкой квартиры и раскидал деньги по депозитам в разных банках, причем под неплохие проценты, пока это еще было возможно. Еще 2-3 месяца планирую пока пожинать плоды этой своей, как это правильно сказать, этой своей скорости в принятии решений. А вот по поводу акций, тут возникает такой тогда вопрос, потому что, ну, хочется и в них какие-то деньги держать. И, к счастью, Саксобанк сегодня опроверг новость о том, что россиян ограничили в доступе к бирже NASDAQ, но в свете вообще того, что российские брокеры, оказавшись под ударом, по-разному себя проявили, не будем выделять некоторые случаи, какие-то из них были совсем вопиющими. Как дальше, на ваш взгляд, частному инвестору выходить на рынки, выбирать надежного местечкового брокера или рискнуть и стать клиентом международного?
Ну, По поводу местечковых, тоже не называя имен, но открывать счет в брокере, где нет ни приложения, ничего, и на ощупь что-то покупать, это такое себе решение. Uh-huh. Поэтому либо мы берем брокера российского, который не входит в финансовую группу системной значимости, то есть это тот брокер, у которого банк вряд ли покажется под санкциями, как это было, ну, понятно, с кем. И, соответственно, тогда делать ставку на них и делать ставку на российские бумаги на московской бирже и на зарубежные бумаги на питерской бирже и полагать, что питерской бирже ничего не угрожает. Хотя, в принципе, риски, ну, если уж там совсем так далеко заходить, они все равно есть. И гарантирую, что в отношении питерской биржи не будет ситуации, как с московской биржей по иностранным бумагам, я, конечно, гарантировать не могу. Но, исходя из банальной логики, хотели бы отключить счет Best Efforts Bank, отключили бы, я думаю, давно уже, по крайней мере, в отношении BNY Mellon, они бы так и сделали. Но пока все работает, и исходя из этого, я делаю вывод о том, что, ну, скорее всего, все и дальше так оно и останется. Если хочется совсем окопаться, ну, тогда, значит, нужен брокер, который не под санкциями, чтобы были рабочие все приложения, и тогда через него на Мосбирже работать чисто с российскими юрлицами. Все, тогда будет все понятно. В плане иностранного брокера. Здесь, если, ну, я думаю, наши слушатели, они вне санкционных списков, и тогда, соответственно, они могут, конечно, открывать счета за рубежом, но понимая, что мало где сейчас человеку с российским паспортом без вида на жительство что-то откроют. Потенциально это может быть по-прежнему IB, с пониманием, что в любой момент могут либо заблокировать, либо сказать «до свидания». Это может быть грузинские брокеры, насколько я знаю, и я могу ошибаться, как они правильно называются, Gelt & Taggart, они открывают россиянам счета, и в этом смысле пока ТФУ нормально себя существует. Тайгер россиянам, по-моему, счета уже не открывает, поэтому либо смотреть в сторону там условного IB и вот этого грузинского брокера, либо смотреть в сторону брокеров наших же, ну, как бы квази наших. Но я имею в виду Just to Trade, это самый Finam, это Zurich Securities, это Кипр у нас цериховский, это Freedom Belizский с пониманием, что там риск отсутствия сегрегированного учета. И, в принципе, вот, наверное, из основного вот это вот примерно. Но с пониманием, что если у вас российский паспорт, вы просто себе должны ответить на вопрос, что вы должны понимать, что если завтра вам скажут и укажут на дверь, как это сделал Сакса, то тогда вам есть куда это все переводить, и у вас есть план Б. Сейчас без плана Б вообще делать на финансовых рынках ничего с российским паспортом.
Спасибо. Вот здесь я соглашусь, но в свете этого кажется несколько нелогичным лично мне, да, то решение Банка России, которое он сегодня озвучил, вернее, ту поддержку, которую он оказал решению о консолидации сразу трех банков: Российского национального коммерческого, Открытия и ВТБ. Получается, на рынке появится вроде бы как бы более сильный игрок номинально и полностью наверняка изменит расклад на рынке как банковских, так и брокерских услуг, но в то же время это будет путь к сужению таких окон возможностей для частного инвестора, потому что выбора станет меньше. И еще такой объединенный игрок будет, казалось бы, лучше защищен от ударов извне, но в то же время, в случае чего, бить-то будет понятно, что только в одну цель нужно, чтобы такой колосс пошатнулся. Вам как эта новость?
Ну, для меня эта новость вполне логична, потому что, ну, давайте честно, Центральному банку у себя на балансе держать Открытие, когда ты морально уже понял, что ты с ним ничего в ближайшее время не сделаешь, и никто тебе его не купит, логично его с кем-то слить, в смысле объединить, а не слить в плохом смысле этого слова, безусловно, для того, чтобы, ну, использовать банальный принцип экономии. Ну, согласитесь, там поддерживать три разных банка, особенно два таких мощных, как ВТБ и Открытие, это дороже, чем объединить, как говорится, бренды. Естественно, там, я думаю, что там будут определенные увольнения в плане дублирующих функций, и поддерживать один вот этот колосс. В общем-то, с точки зрения подсанкционности и прочего, они все идентичны. ВТБ с Открытием в одном примерно направлении находятся. Поэтому здесь нет такого, что за счет соединения кто-то пострадает, кто-то выиграет. Они в одном направлении, они на одном уровне. в плане возможностей и санкционного давления. Если все это объединить во что-то одно, ну, понятно, что все равно сейчас все держит на себе Центробанк. Ну, вот удобно будет держать все это в одном лице и при этом что-то, может быть, почистить в плане лишних расходов и в меньшем объеме все это на свои плечи, собственно, накладывать. Мое мнение, логичное абсолютно решение. Главное, чтобы сейчас так активненько почистили лишние дублирующие функции, там народу посокращали. Не из-за того, что я там злорадствую, но это просто я говорю как человек, который первые два года своей трудовой практики работал бизнес-аналитиком по финансовым бизнес-процессам. И я как раз оптимизировала излишние издержки в компаниях и оценивала, скажем так, целесообразность там той или иной операции. Поэтому если это будет вот таким вот образом, я считаю, что это хорошее, здравое, нормальное решение.
Спасибо, Наталья. Очень приятно было послушать ваши комментарии. Надеюсь, не в последний раз, и вам у нас понравилось. Спасибо, что нашли время.
Вам большое спасибо, всегда рада. Телефон всегда при мне.
Хорошо, будем звать обязательно. В гостях у Бриф была Наталья Смирнова, независимый финансовый советник. Еще раз спасибо, что нашли время, и доброго вечера. Перейдем к следующим новостям. Федя, как тебе сегодняшнее понижение ставки Центробанком?
Ну, все как всегда. Аналитики думали одно, а вот Владимир Владимирович Путин взял и сказал, ставка по ипотеке минус 3%. Ну и ставка минус 3%.
И Центробанк отреагировал. Ну хорошо, давай послушаем, что об этом думает Кира Юхтенко, к нам присоединяется сооснователь InvestFuture. Кира, привет. Кира, на связи ли ты?
Раз-раз, слышно ли меня? Раз-раз.
Да, слегка слышим. Ага, да, все, теперь прекрасно. Привет.
Замечательно. Ребят, привет, спасибо за приглашение.
Да, ну, друзья, давайте я вот задам такую общую тему. Да? Банк России понизил ключевую ставку на 3% сразу до 14%. Как вам такое именно резкое снижение? Или оно уже, на ваш взгляд, не такое резкое на фоне того, что происходило в последние недели?
Ну, по большому счету, как мне кажется, наверное, у ЦБ действительно и не осталось просто другого варианта в ситуации, когда экономика уже начала показывать какие-то первые признаки замедления, да, инфляция при этом немножечко подсбилась, и в текущей ситуации, ну, просто, наверное, с высокой ставкой тут не вывезешь, поэтому ЦБ просто вынужден фактически это делать и заявил, что и дальнейшее снижение тоже ожидается на следующем июньском, да, вероятно, заседании.
Спасибо, Кира. Федь, твой взгляд.
Да, и я не хотел бы слишком громко, конечно, ругаться, вот, но, Сереж, я не думаю, что это вообще хоть какое-то прям сильное понижение ставки, потому что сам Центральный банк в каком-то роде противоречит себе, потому что сначала ставка поднимается до 20%, убивает спрос, и на сегодняшнем заседании звучат слова о том, что вообще-то инфляция — это предложение, а не спрос. Вот, и ну, возникает на самом деле весьма закономерный вопрос. Что?
Что вы делаете? Но у меня этот вопрос возник в связи с тем, что у меня два накопительных счета, по которым завтра или уже в понедельник будут понижены ставки. И мне, конечно, либо как-то шевелиться, либо уже забыть про эту ситуацию. Вот поэтому для меня это понижение существенное. Понимаешь?
Понимаю тебя. И я немного поясню, да, вдруг кто-то не понял, то, что процентная ставка, она в первую очередь влияет именно на спрос, потому что кредит становится дороже, и гражданам, фирмам, ну, граждане фирмы начинают меньше тратить. Но когда формируется дефицит предложения, то спрос на самом деле никак не влияет, потому что вы можете потреблять столько же, сколько раньше, но из-за того, что товара становится меньше, появляется дисбаланс и в спросе, и предложении. И получается, что при неизменном спросе цена все равно повышается. Вот. И как бы и денежно-кредитная политика абсолютно никак не решает эту проблему.
Но при этом регулятору как-то нужно попытаться, ну, не то чтобы поддержать экономику, да, но все-таки дать ей воздух. А проблемы, как вы понимаете, нас ждут довольно большие. Ну, в общем, понятно, что российская экономика, наверное, оказалась в таких беспрецедентных условиях, и ЦБ тут, ну, как-то вот пытается, да, сбалансировать. Не всегда это выглядит логично. Но, с другой стороны, если посмотреть как бы так широко, то, наверное, не самым худшим образом регулятор справляется, да, по сравнению с тем, что могло бы быть. Может быть, я прозвучу сейчас немножко конъюнктурно, но...
Ну, на самом деле, это то, что сегодня следовало уловить как общий лейтмотив пресс-конференции, которую Эльвира Набиуллина давала, то, что ситуация беспрецедентная, и правильного или неправильного способа реагирования здесь нет, никто не знает, никто с этим не сталкивался, поэтому делают то, что могут. Но в контексте того, сколько воздуха они оставляют, интересно обсудить еще одно заявление с этой пресс-конференции о том, что тема долгосрочных инвестиций граждан остается актуальной, а ставки по депозитам в России хоть и снижаются, но с точки зрения будущей инфляции остаются привлекательными. Вот что для меня это значит? Нам как бы говорят, что вклады хорошо и выгодно, иностранные акции – это рискованно. А что тогда нам остается? И возникает вопрос о будущем частных инвестиций, какое у нас это самое будущее, во что мы будем вкладываться и как? И что тогда делать заявлениями Кудрина и других чиновников о том, что инфляция выйдет за 18, за 20%, а ставки уже 14%. Кажется, кто-то кому-то противоречит.
Ну, вы понимаете, что, конечно, ЦБ тут придерживается такой достаточно официальной позиции, да, и в рамках этой позиции рассуждает. Мы все это как бы понимаем прекрасно, потому что, ну, опять же, задача ЦБ в том числе и не сеять панику. И мы видим, что там даются прогнозы по поводу того, что инфляция будет, там, наоборот, замедляться, да, хотя с этим, в общем-то, можно поспорить при желании. Вот. И сейчас действительно мы видим такой достаточно как бы ощутимый разрыв между инфляцией и той доходностью, которую мы можем где-либо получить. На мой взгляд, конечно, банковские вклады уже, в общем-то, не покрывают никаким образом, конечно, то ценовое давление, которое есть. И, наверное, если говорить о том, где можно искать какую-то защиту, ну, тут вот действительно как-то логичным образом мы снова приходим к тому самому иранскому сценарию, где люди идут на фондовый рынок, чтобы пытаться как-то инфляцию закрыть. Но без гарантий, да?
Да, или в криптовалюту, что тоже становится популярным, а в криптовалюте еще поди научись, как с этим всем разобраться и как не натворить там делов. Но спасибо всем богам Олимпа, для этого есть платформа ИВ+, где 8 обучающих курсов, и один из них называется «Как начать инвестировать в криптовалюту». Приходите, подписывайтесь, если еще этого не сделали. Да, Федь, прости, перебил.
Сережа, обожаю твои нативные интеграции.
Вот я тоже, собственно говоря, и хотел сказать о том, что, по сути дела, сейчас остается два наиболее надежных инструмента при всей текущей ситуации, инфляции, нестабильности, там, повышении процентных ставок в мире. Как бы то странно ни звучало, это наличная валюта и криптовалюта. Вот у нас остается два инструмента, которые на данный момент выглядят наименее рискованными. Странно, да, в одном предложение в случае криптовалюты, имея нерискованно, но тем не менее. И, ну, наличка, как всегда, валютная наличка, взяли коробку из-под обуви, аккуратненько туда все положили, дальше задвинули, чтобы гости не украли, и сидите, отдыхаете.
Ну, это то, что называется, мы выбираем лучшее из худшего, да, потому что, ну, конечно, там та же крипта, давайте здесь поясним, что здесь речь идет не о покупке каких-нибудь там токенов, которые обещают нам иксы, безусловно, потому что мы помним, что все-таки крипторынок имеет корреляцию с там, тем же индексом NASDAQ, а у нас ФРС тут, скорее всего, на 50 базисных пунктов повысит ставку в мае, а еще начнет сокращать баланс. И как бы очень вероятно, что и на крипторынке тоже вот этот тренд ужесточения политики в США, там, да и в Евросоюзе, да, тоже, они к этому неизбежно придут. Это как бы может негативно влиять на котировках того же биткоина, да, и многих более маленьких токенов. Вот. Но здесь есть, конечно, стейблкоины, вот мы их как раз на курсе изучаем очень подробно, что это такое, с чем едят, как с ними работать. И стейблкоины, ну, по сути, это тот же кэш, да, просто в другом как бы технологическом воплощении, можно сказать.
И добавлю, что у нас есть великолепное видео на Ютубе про стейблкоины. Можете вот прямо после подкаста его найти. Обязательно поставьте лайк после просмотра, напишите комментарий о том, чтобы это видео появилось в рекомендациях и больше людей познакомились с таким инструментом.
И несмотря на то, что пятничный вечерний стейк – это вкусно, лучше постейкать свою криптовалюту, будете богаче и здоровее, правда?
Однозначно. И не поспоришь. Звучит неприлично, но...
Давайте закончим на сегодня вот еще какой новостью. Тоже одно из заявлений Центробанка и тоже в тему частных инвестиций, в тему того, в каких активах хранить, где хранить, как их потом получать. Центробанк с мая повышает нормативы обязательных резервов банков в валюте. Вот для меня, честно говоря, это прозвучало несколько тревожно. Может быть, я ошибаюсь и слишком тревожный. Как будто мы сейчас что-то сделаем, люди могут начать снимать валюту или конвертировать ее в рубли, и вам, банки дорогие, лучше бы приготовиться. Поэтому здесь интересно вас послушать, дорогие эксперты, насколько это редкая мера, когда обычно такое делают, что вообще это заявление означает?
Так, Кир, ты начнешь или мне начать?
Ты уже начал, смирись.
Ну, хорошо, раз уж я начал. Ну, на самом деле, тут с двух сторон можно посмотреть. Да, с одной стороны, можно действительно сказать о том, что банки должны быть готовы к наплыву людей, которые захотят забрать. Но я скорее вижу это как ограничение валютного оборота. То есть, может, это прозвучит как-то чуть-чуть нереалистично, но у нас сейчас примерно четверть кредитного портфеля приходится на кредиты в иностранной валюте. И в первую очередь это, конечно, доллары и евро. Возможно, это такая методика снижения кредитного риска для страны, для экономики. И действительно, вот это сохранение стратегии не совсем, честно говоря, понятной и прозрачной по уходу от основных мировых резервных валют.
Понятно, спасибо, Кира.
Да, здесь на самом деле у меня пока больше вопросов, я не очень понимаю, к чему нас готовят, но хочу еще обратить внимание на то, что ЦБ сегодня намекнул на то, что будут ослабления по требованиям к экспортерам, по обязательной продаже валютной выручки, скорее всего, это где-то не за горами. Здесь тоже, наверное, возможны различные трактовки, не берусь утверждать, что я понимаю, почему ЦБ на это решается. Возможно, как-то это связано с историей оплаты газа за рубли, да, которая отчасти убирает в каком-то смысле эту необходимость. Но есть большой вопрос достаточно, что будет с рублем во всем этом контексте. И у меня пока, честно говоря, есть ощущение, что текущие уровни неплохие, чтобы покупать. Не знаю, как у вас, коллеги.
Да, я абсолютно согласен с Кирой, то, что в целом сейчас внутренняя стоимость и стоимость котировок, они, разумеется, отличаются. И вопрос с курсом сейчас, это не то, что вот экономикой все хорошо, это вопрос чисто с ликвидностью рубля. Рубль – неликвидная валюта. И сейчас мы с этим столкнулись, и более того, я уточню для многих слушателей, которые не понимают, то, что я не говорю, что все не понимают, я просто стараюсь как можно проще объяснить, то что в первую очередь наша страна ориентирована на экспорт. Соответственно, бюджет формируется из доходов нефтегазовой отрасли. Когда нефтегазовая отрасль зарабатывает в валюте, когда рубль укрепляется, доходы бюджета падают, доходы этих компаний падают. Это плохо для всех, поэтому традиционно у экспортно-ориентированных стран даже целенаправленно происходит медленная устойчивая девальвация рубля, которая в текущих условиях, вот такой крепкий рубль, он не выгоден. Гражданам он в каком-то плане там может быть и выгоден, но на самом деле тоже нет, потому что за такой крепкий рубль не хотят поставлять в Россию товары, потому что, опять же, они не верят в реальность курсовой стоимости рубля. И, во-вторых, это падение доходов бюджета. Бюджет просто не досчитывается денег. И, разумеется, это огромная проблема, и они же не могут просто так сразу взять указ, а потом отменить указ. Поэтому это более чем реалистичный сценарий. Даже мы когда сидели с командой нашей на выходных предыдущих, я сказал, что, скорее всего, они будут потихоньку снижать вот этот необходимый объем конвертации с 80 до 50%. Например, так и оказалось, и не то, что я считаю себя каким-то гением, а то, что это было просто очень прогнозируемо в текущей ситуации.
Это означает, что нужно читать ИФ-ньюс, будете готовы по максимуму к тому, к чему, в принципе, как выяснилось, и нельзя было быть готовыми. В целом ситуация действительно рождает много вопросов. Будем надеяться, что придет день, когда мы получим все ответы. А это было 29 апреля 2022 года. Бриф для вас сегодня провели главный редактор InvestFuture и самый любимый гость бриф Федор Иванов.
Спасибо, Сереж.
Сооснователь InvestFuture и финансовый обозреватель здорового инвестора Кира Юхтенко.
Раз-раз. Спасибо, Сереж. Немножко подвисает у меня связь.
Ничего страшного. Завершая апрель, и надо отметить, первый сезон подкаста «Бриф», хочу поблагодарить всех, кто помог ему запуститься и занять свое место в сердцах слушателей. Мы всегда открыты конструктивной обратной связи. Ее вы можете дать нам там, где открыты комментарии, например, в сообществе InvestFuture ВКонтакте. Найти «Бриф» можно на всех возможных площадках для подкастов. Слушайте «Бриф» и читайте «If News» – лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. «Бриф» вернется к вам после праздников 11 мая в обычное время. Меня зовут Сергей Чернов. Хороших выходных и приятного отдыха.